Ангелина.
«Я буду ждать колокольного звона», — говорю я, и мы с Мальцевой уходим. «Что за детский сад? На колокольню он залезет. Тоже мне подвиг. На эту колокольню все пацаны лазят, а потом хвастаются друг перед дружкой. Ой, какой я крутой! Я на третий ярус забрался, а я на четвертый!» Только до колокола никто не добирался. Говорят, что это невозможно. Я здесь уже 2 месяца живу, что-то ни разу колокола не слышала. А Белоусов вдруг позвонит в него. Взлететь, что ли, он туда собрался? И надо же было на него нарваться именно сейчас. И без него голова кругом. Еле-еле Мальцева уломала помочь мне. Сама до сих пор не верю. Мальцева мне помогает. Уже целую неделю я встречаюсь с Максом. По-настоящему, по-взрослому. Это так круто! Совсем не то, что дружить с мелюзгой из 5D. Что от них можно ждать? Шоколадки, яблоки, жвачки? Ну ладно, 1 букет цветов от Белоусова. И то пришлось тогда оставить его в кабинете литературы в вазе на учительском столе. Не могла же я заявиться домой с огромным букетом роз. Мама бы мне такой разнос устроила, что держись. А с Максом у нас настоящие свидания. Встречаемся мы днем, пока папа на работе. Макс водит меня в кино, в кафе, на каток в торговом центре. Подарков, правда, еще не дарил, но зато пригласил к себе на вечеринку в эту субботу. Сказал, что будет несколько парней и девчонок из его класса и из параллельного. Как хорошо, что он учится не в нашей школе, а в гимназии в центре города. И меня никто из его одноклассников точно не узнает. Вот был бы номер, если бы они поняли, что в их взрослую компанию затесалась 5-классница. Даже представить страшно. Я соглашаюсь прийти к нему на вечеринку, а сама начинаю судорожно прикидывать, где мне взять косметику на субботний вечер. Да и не только косметику, еще и лак для ногтей, и какие-нибудь модные вещи. Без всего этого девчонки-8-классницы сразу меня вычислят. И вторая проблема. Мама. Она звонила, сказала, что приезжает как раз в субботу вечером. Я ломаю голову, как устроить так, чтобы и на вечеринку попасть, и маму не рассердить. Я звоню маме и на субботу отпрашиваюсь у нее к подруге на день рождения. До 11 часов. Говорю, что до дома меня проводят ее родители. Мама долго думает, целых 1,5 дня. Потом разрешает мне пойти. Но ставит 2 условия. Во-первых, я должна вернуться к 10. Во-вторых, мама подруги должна зайти к нам домой и лично показаться нашему папе. Я в замешательстве. Где я возьму маму подруги, если и самой подруги у меня нет? Может, я и уговорила бы какую-нибудь одноклассницу помочь мне отпроситься у папы. Например, Ксюшу Попову, которая вообще не участвует в классных разборках и относится ко мне нормально. Вернее, совсем никак не относится. Я с ней за 2 месяца ни разу не разговаривала. Но главная проблема в том, что у нас каникулы, и я не вижу никого из одноклассниц. Я не знаю, где они живут. Впрочем, одну знаю. Это Мальцева. Именно ее дом находится прямо напротив школы, и я часто вижу, в какой подъезд она входит. Кстати, у нее можно было бы разжиться косметикой и всем остальным. Но как обратиться за помощью к своему злейшему врагу? Наступает суббота, а у меня нет никаких идей. Днем звонит Макс и напоминает, что заедет за мной в 5. А я еще даже не отпросилась у папы. И я решаюсь. У меня просто нет другого выхода. Я не могу пропустить вечеринку у Макса. Я набираюсь смелости и наглости и иду в дом напротив школы. Женщина с коляской у подъезда называет мне нужную квартиру. Какая удача! Мальцева дома. Открывает дверь сама. Увидев меня, она собирается захлопнуть дверь, но я ставлю ногу на порог. «Хочешь получить назад Фомина?» — говорю я. Она раздумывает какое-то время, потом настороженно спрашивает.
«Чего тебе надо?»
«Помоги мне, и можешь его забирать. Обещаю, что прогоню его и больше никогда не посмотрю в его сторону». Мальцева колеблется. «И еще научу, как сделать так, чтобы он сам за тобой бегал». Выкладываю я главный козырь. «Получилось! Убедила!» Мальцева открывает дверь и впускает меня. Я объясняю ей мой план. Она мне сейчас дает попользоваться своей косметикой, помогает накрасить ногти, а потом идет со мной к папе и отпрашивает меня будто бы на свой день рождения. А я в понедельник выполняю свою часть обещания, избавляюсь от Фомина и от Белоусова в придачу. Если хочет, пусть забирает обоих. Мне с ними уже не интересно, потому что у меня есть кое-кто покруче и постарше. У Мальцевой разгораются глаза, и она выпытывает у меня, кто это такой, который покруче и постарше. Я снисходительно улыбаюсь и рассказываю про Макса. Про то, что он учится в престижной гимназии аж в 8-м классе, что у него есть крутой скутер, что он живет в самом высоком доме на соседней улице, на последнем этаже, и что я сегодня иду к нему домой на вечеринку, где будут взрослые парни и девчонки. Мальцева смотрит на меня с восхищением и даже с уважением. В принципе, она неплохая, когда не выпендривается. Наверное, мы смогли бы подружиться. Теперь ведь нам нечего делить. В 16:30 мы заканчиваем наводить марафет, как выражается тетя Женя. Я модно одета, накрашена и с ногтями полный порядок. Мы идем через парк ко мне домой. Надо скорее отпроситься у папы. Макс уже скоро приедет за мной. И тут, как назло, встречаем Белоусова, который лезет ко мне со всякими глупостями. Мне сейчас совершенно не до него. Я говорю, что буду ждать колокольного звона. И увожу за собой Мальцеву, которая идет и через каждый шаг оглядывается назад.
Егор. «Опять этот компьютер!» — бушует мама. «Целыми днями сидишь, как приклеенный, как будто заняться больше нечем!» «Странная она все-таки. Конечно, нечем. У меня же каникулы. Уроки учить не надо. Могу я хотя бы в каникулы посидеть спокойно за компом?» «Дома грязь, бардак, а он сидит себе, посиживает!» Сама мама в коридоре, а голос раздается по всей квартире. Опять ее на работе разозлили. «В комнате не убрал, посуду не помыл, ящики в столе не разобрал!» «Даже мусор не вынес!» Она уже стоит за моей спиной. Я нехотя отрываюсь от монитора. «Ну чего? Я тебе дам чего! Почему хлеба не купил? Я что, все одна должна делать?» «Ладно, сейчас схожу». «Спасибо за одолжение! Не надо! Я сама схожу! А ты будешь убирать свою комнату и мыть посуду!» «Помою, помою!» — ворчу я. «И чего пристала? Вот всегда так. На работе ее доведут, она прибегает и сразу на меня набрасывается. Когда Андрей дома, она так не шумит. Он ее одним словом успокоить может. А сегодня он как назло в карауле. Теперь мне точно каюк. Ее, похоже, очень сильно взбесили. Она вся такая агрессивная. Кажется, дотронешься, тут же током шарахнет». «Естественно, помоешь! И все остальное сделаешь! У тебя есть 2 часа, пока я хожу за хлебом!» — командует мама.
«Ты за хлебом будешь ходить 2 часа?» — удивляюсь я.
«Я еще зайду в парикмахерскую к тете Наташе. Она меня пострижет и покрасит», — говорит мама. «А чтобы тебя ничего не отвлекало...»
Она подходит к компьютеру и выдергивает сетевой провод.
«Что ты делаешь?» — кричу я. «Так нельзя! Комп сгорит!» «Тут дай ему и дорога!» — говорит мама и засовывает провод в свою сумку. «Вернусь, отдам, если все успеешь сделать. И смотри, не вздумай на улицу улизнуть, как в прошлый раз. Хотя лучше подстрахуюсь».
Я не успеваю сообразить, что означают эти слова, как она выходит из квартиры. И вдруг слышу, что ключ поворачивается не в том замке. Мама запирает меня на нижний замок, а его изнутри не откроешь.
«Мам, ты чего? Ты меня заперла?» — кричу я. «Ты по-другому не понимаешь!» — говорит мама и бежит по ступенькам вниз. Я слышу ее удаляющиеся шаги. «Мам!» — кричу я в окно. «А если пожар?»
Андрей уже много раз говорил ей, что нельзя никого запирать в квартире. Он всяких случаев насмотрелся на пожарах.
«Типун тебе на язык!» — кричит в ответ мама и исчезает за углом дома.
«Ну и ладно. Я на улицу и не собирался. Зато мусор выносить не надо. Я ведь заперт». Целый час я разбираю ящики стола, навожу порядок в комнате. Только почему-то мой порядок для мамы — ужасный бардак. Поэтому я не слишком стараюсь. Чего напрягаться, если все равно никто не оценит? Я оглядываю свою комнату. Ничего, сойдет и так. Перехожу на кухню, включаю горячую воду. Посуды просто гора. Откуда она берется? Как будто не 3 человека здесь живут, а 15. Вдруг я слышу чей-то голос. Похоже, что с улицы. Подхожу к окну и вижу внизу Мальцеву. Она машет мне рукой и что-то кричит. Что ей здесь надо? Совсем обнаглела. Домой ко мне приперлась. Показываю ей знаками, что ничего не слышу, и отхожу от окна. Больно надо разговаривать со всякими идиотками. Я беру грязную тарелку и сую ее под воду. Ничего, покричит и уйдет. Внезапно в оконное стекло ударяется камень. Я кидаюсь к окну. Она рехнулась в самом деле? А если бы разбила? Мальцева ведет себя странно. Подпрыгивает и стучит по голове костяшками пальцев, крутит пальцем у виска и показывает рукой вдаль. Чего старается? Я и так знаю, что она полоумная. Я поворачиваю ручку на раме и открываю окно. Хочу наорать на нее, но она меня опережает.
«Если тебе интересно, — говорит она, — твой Белоусов полез на колокольню!»
«И что? — говорю я.
«Ничего! — говорит она. — Только он собирается позвонить в колокол!»
«Чего?
— Чего слышал?»
«Что ты плетешь? Нафига ему звонить в колокол?»
«Ради этой вашей овцы кучерявой, Ожеговой! Она ему за это обещала больше с тобой не встречаться! Я сама слышала! Они в парке об этом говорили!»
Я не хочу ей верить, но чувствую, что она не врет. Между лопатками ползет холодок.
«Когда? Когда слышала?» «Минут 10 назад! Наверное, он уже там!»
«Ты дура, что ли?» —
кричу я. «Что ты сразу не пришла?»
Я поспешно закрываю окно и слышу, как она обиженно говорит.
«Нормально. Я еще и дура. Вот и помогай людям».
Я лихорадочно одеваюсь и сую ноги в кроссовки. Подскакиваю к двери и только сейчас вспоминаю, что заперт. С досадой пинаю дверь.
«Ну, мама, что ты натворила?»
Я бестолково мечусь по квартире. «Что делать? Надо срочно остановить кита. Колокол на самом верху, а туда нет дороги. Добраться можно только до 4-го яруса, а дальше все разрушено. В дыру между перекрытиями виден медный бок этого колокола, а до него целых 2 этажа вверх, без всяких лестниц, балок и столбов. Мы с ребятами из двора прикидывали, как можно туда влезть, и все дружно решили, что это нереально. Ходили, правда, слухи о том, что один пацан из нашего района забрался на верхний ярус. Он залез с внешней стороны, по кирпичной стене, и даже позвонил в колокол. Но, скорее всего, это вранье, просто местная легенда. Как можно взбираться по отвесной стене, по выступающим кирпичам на такой высоте? Безо всякой страховки. Это полная чушь. Разве найдется такой идиот? А если он уже нашелся? Вдруг кит и есть этот самый идиот? Вдруг он ради Ангелины готов на все? Вообще на все? Вдруг он собирается проверить эту легенду и залезть на колокольню по стене, как Человек-паук? Я ведь хорошо его знаю. Если ему что-то втемяшится в голову... Ледяные мурашки ползут по спине и впиваются в сердце. Я звоню маме. Не берет трубку. Наверное, сидит в кресле у тети Наташи с намазюканной головой. Я звоню киту. Недоступен. Звоню Андрею. Оставьте сообщение после звукового сигнала. На вызове кого-то спасает. У кого-то пожар. Но ведь у меня тоже пожар. Даже хуже, чем пожар. Кто спасет нас с китом? Я открываю кухонное окно. 2-й этаж. Не очень высоко, но навернуться высоты хватит. Внизу проходит газовая труба. Интересно, выдержит она мой вес? Или я сразу полечу вниз вместе с ее обломками? Раздумывать и сомневаться некогда. За 7 минут можно дойти от парка до стадиона. Значит, кит уже в колокольне. На 4-й ярус быстро не забраться. Мы на это тратили 15 минут. Времени почти нет. Надо поймать его раньше, чем он вылезет из оконного проема на стену. Я перевешиваюсь наружу, нащупываю ногами трубу. Встаю на нее всем весом. Ничего, вроде бы крепко держит. Начинаю продвигаться, держусь руками за подоконник. Самое главное — дойти до козырька над подъездом. Подоконник очень быстро заканчивается. Я тянусь рукой к соседнему окну, тому, которое в подъезде, над козырьком. Нет, слишком далеко, руки не хватает. А козырек уже вот он, всего несколько шагов. Но как пройти это расстояние, если не за что держаться? Я возвращаюсь к своему окну и осторожно поворачиваюсь спиной к стене. Это единственное устойчивое положение. Пятки на трубе, лопатки прижаты к холодным кирпичам. Но так страшнее, потому что видно, как далеко от меня асфальт. Я начинаю медленно продвигаться миллиметр за миллиметром. Руки раскинуты в стороны, как будто я хочу обнять всю стену. Сердце колотится в горле, ноги подкашиваются. Хочется закрыть глаза и будь что будет. Но я не могу. Я не имею права упасть. Кит в опасности. Я-то упаду со 2-го этажа, а он... Наконец, в спину упирается острый угол соседского подоконника. Я берусь за него, перехватываю руки поудобнее и прыгаю вниз на широкий козырек. Дальше уже несложно. Хорошо, что окно в подъезде не закрыто на щеколду. Я выбираюсь через него в подъезд и бегу на улицу. Кажется, еще никогда в жизни я не бегал так быстро. Я лечу по улице на космической скорости, а в голове бьется только одно. Кит, кит, кит. Пусть мы больше не дружим. Пусть он меня никогда не простит. Пусть он больше со мной не заговорит. Пусть он будет с Ангелиной. Только пусть он будет. Просто будет, и все. Уже через 5 минут я возле колокольни. Это настоящий рекорд. Я впрыгиваю в темный каменный мешок, запрокидываю голову наверх и кричу. «Кит! Ты где? Кит!» Откуда-то сверху сыплется мусор и мелкие камешки. Я напряженно вглядываюсь в полумрак. Мне кажется, я вижу зеленую тень наверху. Это же его куртка, зеленая. Он там, на самом верхнем ярусе. «Кит!» Я закашливаюсь. От ужаса у меня пересыхает в горле. Я начинаю карабкаться наверх. «Кит! Не надо!» Ору я и снова кашляю. «Не лезь туда! Кит!» Никто мне не отвечает. Только мой голос эхом гуляет по всей колокольне. «Я сдаюсь! Ты выиграл!» — кричу я. «Встречайся с ней! Только не лезь туда! Пожалуйста!» Вот, наконец, последний лестничный пролет. Это самый сложный отрезок пути. Я цепляюсь руками за обломок лестницы, подтягиваюсь на руках, ставлю колени на перекрытие 4-го яруса. И сразу вижу кита. Он неподвижно стоит возле светлого оконного проема спиной ко мне. Я сижу и хрипло дышу, и никак не могу встать. Он не оборачивается, хотя, конечно, все слышит. Потом я все-таки поднимаюсь. Ноги до сих пор трясутся, а руки такие слабые, что я даже не могу их поднять. «Смотри», — говорит вдруг кит. Он так и не оборачивается. Голос у него спокойный и даже какой-то безжизненный. Я подхожу к окну и встаю рядом с ним. Уже начинает темнеть, но еще все хорошо видно. Я вижу нашу школу, парк, дома. Вижу тот самый двор, где я всегда ждал Ангелину. Я и сейчас там ее вижу. Она далеко и очень маленькая, но я узнаю ее по распущенным волосам и голубой куртке. Ангелина садится на скутер позади какого-то парня в шлеме. Скутер громко тарахтит и срывается с места, и едет по дороге между домов. Мы с китом молча следим за ним, пока он не скрывается из виду. «Ты знал?» — спрашиваю я. «Меня уже отпустило, я могу говорить и дышать». Он качает головой, потом говорит все тем же бесцветным голосом. «Случайно увидел, когда сюда залез». «А залез зачем?» Он пожимает плечами. Я высовываюсь из окна и смотрю вверх на отвесную стену. Меня снова бросает в дрожь. «Ты что, правда хотел туда забраться?» Он опять качает головой. «А зачем ты сказал, что позвонишь в колокол?»
«Посмотреть хотел, что она ответит. Хотел, чтобы испугалась. За меня».
«А она?»
«А она сказала, звони. Представляешь?» Даже Мальцева испугалась. Ненормальным меня обозвала. «А она, лезь и звони».
Мне бы очень хотелось думать, что Ангелина ничего не знала про эту колокольню. Не понимала, как это опасно. Но я не могу так думать. Она все знала. Я сам ей рассказывал. И про колокол на верхнем ярусе, и про разрушенные лестницы. Знала и все равно отправила его туда.
«Я давно все понял. Еще тогда у Дома молодежи», — говорит кит. «Только верить не хотел. А сегодня поверил».
«Что давно понял?»
«Что ей плевать. На меня, на нас обоих. Ей с самого начала было плевать».
«Наверное», — говорю я.
Мы снова долго молчим. Я думаю об Ангелине. Я хочу ее ненавидеть, но не ненавижу. Я просто ощущаю какую-то непривычную пустоту. Как будто из меня что-то выдернули, а дырка еще не заросла. Я смотрю на кита. Он как деревянный и лицо застывшее. Мне почему-то кажется, что ему хуже, чем мне.
«Давай с ней разберемся», — говорю я. «Всыплем ей по полной за то, что она с нами сделала».
«Мы сами все это сделали», — говорит кит.
Мы стоим рядом у оконного проема колокольни и смотрим на вечерний город. Вокруг постепенно темнеет, в домах зажигаются окна, на улицах вспыхивают фонари. «Кит», — говорю я, — «как ты думаешь, мы сможем дружить, как раньше?»
«Не знаю», — говорит он.
Мы смотрим на городские огни.
и не уходим, потому что если уйдем, снова будем поодиночке.
Уважаемые слушатели, книга предоставлена сообществом ВКонтакте «Сказки доброго Бармалея».
Ангелина. Мне жутко любопытно, как проходят вечеринки у старшеклассников. Что они там делают? Заказывают на дом пиццу, курят, пьют коктейли, танцуют? Или в жизни вечеринки проходят не так, как в кино? А как? Спросить у Макса нельзя. Я вроде как в 7 классе и сама должна это знать. Я же не могу ему признаться, что ни разу в жизни не была ни на каких вечеринках. На все детские дни рождения меня водила мама. И там всегда были взрослые, которые за нами следили. Сегодня взрослых не будет. Макс сказал, несколько парней и девчонок. Интересно, как он меня им представит? Скажет, это моя девушка? Девушка. Как здорово звучит, просто супер. Конечно, придется с ним целоваться, раз я его девушка. 14-летние наверняка уже вовсю целуются. Как сделать так, чтобы он не понял, что я не умею? Юлька мне рассказывала, как она целовалась с мальчишками. По-взрослому, в губы. Она говорила, что это классно. А мне кажется, что это противно и мокро. И жутко негигиенично. Меня однажды Бимка лизнул прямо в рот. Я плевалась и вытиралась влажными салфетками. Интересно, после поцелуя с парнем тоже придется салфетками вытираться? Макс ставит скутер в гараж недалеко от своего дома. Мы входим в подъезд и поднимаемся на лифте на последний этаж. На площадке уже ждет целая толпа. 5 парней и 3 девчонки. Они с подарками и воздушными шарами.
«С днем рождения, Максик!»
Кричат они наперебой и обнимают его. «Что? День рождения? Почему ты мне не сказал, что у тебя день рождения?» Ошеломленно спрашиваю я.
«А зачем?»
Весело говорит он, а сам отбивается от своих друзей.
«Ты бы начала мучиться, придумывать, что мне подарить, а мне ничего не надо. У него уже все есть!»
Говорит один из парней, и все весело смеются. Дверь открывает женщина с классной прической и в праздничном платье. Выясняется, что это мама Макса. Она приглашает всех войти и запрещает разуваться. Мы просто вытираем ноги о красивый коврик, проходим в огромную комнату и рассаживаемся за накрытым столом. Все оказывается не так, как я себе представляла. Это вовсе не вечеринка, а обыкновенный день рождения. Да еще с мамой. Правда, мама через полчаса куда-то уходит, и мы остаемся одни. Макс не объявляет меня своей девушкой, только говорит, что меня зовут Ангелина и что я учусь в 7 классе. Девчонки сразу начинают смотреть на меня свысока. «Ангелина, деточка, передай виноград».
«Вот тебе салфетка, крошка, смотри, не обляпайся».
«Ой, извини, я забыла, что этот анекдот ты еще не поймешь. Как будто 7 класс так далеко от 8-го. Им не нравится, что я влезла к ним в компанию. Тем более я из простой школы, не из этой элитной гимназии, как все они. Как хорошо, что я подготовилась. Маникюр, косметика, Иркина бижутерия. Я даже дорогими духами на себя брызнула у Мальцевой дома, чтобы уж наверняка меня не раскусили. Потом они устраивают дискотеку в соседней комнате, такой же огромной, как и первая. Девчонки зажигают под музыку, прыгают, бесятся и визжат. А парням танцы не нужны. Они толпятся перед компьютером и тычут пальцем в монитор. Я смотрю на них во все глаза. И это 8 класс? Им по 14 лет?
Ну, просто школьная дискотека в 5 Д.
«Ангелиночка, ты что не танцуешь?» Противно сюсюкает одна из девчонок с короткой, будто обгрызенной стрижкой.
«Не умеешь? Давай мы тебя научим».
«Я предпочитаю медленные танцы». Отвечаю я с вызовом. Они разом закатывают глаза и стонут «О-о-о-о!»
«Она предпочитает медленные танцы!» «Максик!»
— кричит обгрызенная.
«Поставь какой-нибудь медляк! Твоя крошка хочет пригласить тебя на белый танец!»
Макс отрывается от монитора и ставит другую музыку, медленную и красивую. И сам приглашает меня на танец. Он ведет меня за руку на середину комнаты. Эти дуры опять стонут и кривляются. А Макс только улыбается и подмигивает мне. Мое сердце уходит в пятки. Я понятия не имею, как надо танцевать медленный танец. Вернее, я видела, как его танцуют взрослые, но они так тесно прижимаются друг к другу, просто до неприличия. Неужели и мне так придется? Но Макс вдруг берет меня за обе руки и начинает кружить на месте. Он отпускает то одну руку, то другую, то разворачивает меня спиной к себе. Это какой-то странный танец, легкий и шутливый. Раздается звонок в дверь. Его едва слышно из-за громкой музыки.
«Макс, я открою!»
— кричит кто-то из парней. Мы продолжаем танцевать. Он раскручивает меня за руку, а потом закручивает обратно. У меня кружится голова от этих вращений. Мне легко и весело. Я хохочу, и спотыкаюсь, и снова хохочу. И замечаю, что музыка уже закончилась. Макс меня больше не держит. Я останавливаюсь и пытаюсь удержать равновесие. Перед глазами все плывет. Я не понимаю, что происходит. Почему вокруг такая тишина? Просто какая-то мертвая тишина. И вдруг в этой тишине я слышу громкий голос.
«Ангелина, что с тобой? Ты что, пьяная?»
Это мамин голос. Мамин голос? Зажигается свет. Я щурюсь после темноты и света музыки и никак не могу поверить в то, что вижу. Мама! С ингалятором в руке! С красными пятнами на шее и лице. Держится за сердце. Может, я сплю? Это мой ночной кошмар?
«Я так и знала!»
— говорит мама. Она тяжело дышит, как во время приступа, поэтому говорит прерывисто.
«Я так и знала, что папа за тобой не уследит!»
Все замерли. Все смотрят на мою маму и на меня. И молчат. И Макс тоже молчит. Говорит только мама.
«Стоило мне уехать...» Ты пошла в разнос. Что, волю почуяла? Погулять захотела? Это что за вид? На кого ты похожа? Намазалась, как обезьяна. Ну-ка, быстро пошла домой.
Она хватает меня за руку и тащит к выходу. И все это видят. Я резко вырываю руку и говорю, мне кажется, что спокойно и уверенно. Я никуда не пойду.
Что?
Спрашивает изумленная мама. «Я никуда не пойду! Иди одна! Я потом приду!» Вдруг раздается звонкий шлепок, и мою щеку обдает кипятком. Девчонки размахивают. Я даже не сразу понимаю, что произошло. А когда понимаю, у меня темнеет в глазах, и в голове появляется странный звон. Она меня ударила? По лицу? На глазах у всех? На глазах? «У Макса?»
«До чего ты дошла, Ангелина? С таких лет пьянки, гулянки, притоны!» «Извините»,
— говорит вдруг Макс.
«Что вы придумываете? Какие пьянки? Какие притоны? Это моя квартира. У меня день рождения, и Ангелина у меня в гостях. У нас даже спиртного нет, мы сок пьем. Что вы на нее набросились?» «А ты мне не хами!»
— повышает голос мама.
«И нечего мою дочь в свою взрослую компанию заманивать. Рано ей по гостям ходить, маленькая она еще. В пятом классе об уроках думать надо, а не о мальчиках».
«Пятом?»
— растерянно говорит Макс. «Наверное, смотрит на меня, а я не смотрю. Я не могу встретиться с ним взглядом. Это катастрофа. Я полностью разгромлена. Я уничтожена. Все остальное происходит словно во сне. Мама тащит меня к двери. Я уже не сопротивляюсь. В полной тишине мы выходим в коридор. Я машинально снимаю с вешалки куртку. И вдруг сзади раздается дружный смех.
и голос той обгрызенный. «Ну, Максик, ты даешь! Ты бы еще первоклассницу сюда приволок!» Этот смех меня преследует даже на улице. Он жалит меня, как рой пчел. Внутри меня, где-то глубоко в животе, растет горячий ком. Мама идет быстро, я за ней не успеваю. Она тянет меня за руку, и мне приходится бежать, как собачки на поводке.
Стыд! Позор! Моя дочь в квартире, где полно взрослых парней, в темноте!
Громко на всю улицу возмущается мама.
«Ангелина, как ты могла? Как же тебе не стыдно? Накрашена, как уличная девка, духами разит за километр. Побрякушки эти, каблуки!»
Ком в животе становится все больше и горячее.
«А если бы я не успела? Если бы меня Ирочка не предупредила, а? Чем бы это все закончилось?»
Я останавливаюсь, будто натыкаюсь на стену. «Ирочка предупредила?» В самом деле, как мама узнала, где меня искать?
«Сразу видно, что хорошая девочка, приличная!»
Мама дергает меня за руку.
Прибежала, волнуется, говорит, «Ангелина ушла домой к взрослому парню, прямо домой! Там еще будут парни, надо ее скорее вернуть, как бы чего ни случилось! Дом мне показала! Спасла она тебя! Хорошая у тебя подруга, правильная!»
Я едва переставляю ноги. Эта змея Мальцева меня сдала. Значит, именно для этого она все у меня выведывала. Кто такой, где учится, где живет. Ничего не скажешь. Отомстила так отомстила. Дождалась момента. Мама продолжает говорить. Она не замолкает ни на минуту. Она говорит, что папа обязательно примет меры, что я теперь под домашним арестом на целый месяц. А может, и на 2 месяца. За мной теперь устанавливается круглосуточный контроль. Из дома буду выходить только в школу и только с мамой. И из школы она тоже будет меня забирать. Без ее ведома я не смогу сделать ни шагу. Потом я почему-то перестаю ее слышать. Ком в животе становится огромным. Он уже не просто горячий. Он огненный. Он заполняет меня всю. Мне нечем дышать. И вдруг внутри что-то лопается. Огненный шар выбрасывается наружу и разрывает меня на куски. Мне больно так, как не было никогда в жизни. И я кричу во всю глотку: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а А я кричу оглушительно и безумно и не могу остановиться. Да нет, это вовсе не я кричу. Это какой-то дикий раненый зверь. Разве человек может так страшно орать? Тем более маленькая девочка, которая учится всего лишь в 5-м классе. Девочка, которая в свои 11 лет не представляет себе, как жить дальше!
Никита. Каникулы закончились. Завтра уже в школу. Я лежу в постели с телефоном и смотрю на светящийся экран. Егор в сети. Тоже не спит. «Привет», — набираю я сообщение. И тут же стираю. Разве можно после всего просто написать «привет»? А что можно написать? Что мне плохо без него? Что я скучаю? Ерунда какая-то. Мы же не в детском саду, и мы не девчонки, чтобы говорить такое. В комнату заглядывает мама, чтобы пожелать мне спокойной ночи. Я прячу телефон под одеяло. «Никита», — говорит она, — «завтра утром папа везет нас с Маринкой в поликлинику. Если хочешь, мы подкинем тебя до школы». Я раздумываю. Если меня подкинут до школы, можно встать на целых 20 минут позже. Можно позавтракать, не торопясь. Это здорово. Я совсем отвык вставать рано. «Поедешь?» — спрашивает мама, поправляя мою скомканную на стуле одежду. «Нет», — говорю я и сам удивляюсь своему решению. «Мне нужно... У меня завтра дело. Очень важное. Я сам дойду». «Ну ладно, сам так сам», — говорит мама, целует меня и выходит. Я выключаю телефон и кладу его под подушку, вытягиваюсь во весь рост и закрываю глаза. Мне вдруг становится легко и спокойно. Теперь я знаю, что мне делать.
Егор. «Посмотри, какое сегодня солнце!» — говорит мама и выглядывает в окно. «Будто лето вернулось! Так сразу радостно, правда?»
Я сижу за столом и ковыряю вилкой жидкий яичный желток. Какое солнце, какое лето! Ноябрь на дворе. Сегодня темно и пасмурно, и надо идти в школу впервые после каникул. Снова браться за учебники, садиться за парту, слушать учителя. Откуда радость-то? Одно только раздражение и скука. Я отодвигаю тарелку и плетусь в коридор. И вдруг вздрагиваю от резкого звонка в дверь. Я застываю возле порога. Звонок звенит еще раз и еще, а я стою как статуя, без движения. И не открываю. Я боюсь верить. Подходит мама и открывает дверь. На пороге Кит. «Готов?» — спрашивает он. Я молча киваю, потому что все слова у меня застряли в горле. «Тогда пойдем. Какой дорогой, длинной или короткой?» Я с трудом проглатываю ком в горле и говорю. «Длинной, как всегда». «Какой отличный день сегодня! Веселый и радостный! Будто лето вернулось. Светит солнце, все вокруг улыбаются. И я иду в школу с моим другом».